Когда скупое пламя заиграло и осветило красным светом отвыкшее от жертвенных огней каменное лицо, Жихарь вытянул руки над огнем, потом сел, сложив ноги калачиком. Память у богатыря была вроде вязкой смолы. Всякое угодившее туда чужое слово застревало в ней намертво. Билось, рвалось, наизнанку выворачивалось, а покинуть не могло. За время же своих странствий пришлось ему выслушать немало чудесных историй. Их могло быть и больше, каб не цена, которую пришлось заплатить культяпому мироеду, чтобы добыть полуденную росу.
«Был это давно и неправда», — привычно предупредил он Проппа. «Вдруг чего доброго заподозрит, что хотят ему обманом всучить истинное происшествие, да вместо удачи снова подсунет на пути каких-нибудь Гогу и Магогу. А ведь нынче у Жихаря нет при себе ни плохонького меча, ни кистеня, да и Будимира, чудесного петуха, нет. Стал быть, жил в стране, именуемой Непростан, царь по имени Каламут IX. Крепко сидел он на своем троне из небесного железа отлитом. Из того железа, что не ржавеет и злобных духов по ветру развеивает. И был у царя дворец, два конных перехода в длину и один в ширину. Снаружи сложен он был из дикого горного камня двух цветов, черного и красного, и плиты чередовались, так что можно было на этих стенах, ежели бы их плашмя положить, играть в тавлеи великанам. До скончания веков велась бы та игра. Изнутри же обшит был холодный камень кипаричным деревом, да еще деревом певговым, да еще деревом ситим и деревом фарсис. Сам таких деревьев сроду не видел, но за что купил, за то и продаю. Дух от деревьев исходил такой, что никакая болезнь того запаха не выдерживала и восвоясь и возвращалась. Не знаю уж, в каких краях эти хворобы обитают. Пришивали доски к камню особыми гвоздями, золотыми и серебряными. Ты, конечно, скажешь, что золото мягкое и на гвозди не годится, но мастерам же нельзя было царю возражать. Подозреваю, что гвозди были железные, только шляпки позолочены, да посеребрены. А куда золото ушло, мастерам виднее. Сверху душистые доски обтянуты были тонкими заморскими тканями, каковы есть пурпур, вессон, багряница да крепдешин с панбархтом. Это я оборванцем хожу, поскольку судьба такая. Они, вишь, какое добро на стен переводили. Из панбархта, сказывают, портянки добрые выходят. А у меня и сапог нету. Мало того, на стенах понавешаны были огромнейшие ковры, и каждый ковер ткали по 300 ткачих, и потратили они на это дело по 30 лет. На коврах вытканы были и начало мира, и конец его, и то, что посередке осталось. Все люди, что жили на свете и когда-то жить будут, все походы, все земли и все звери, их населяющие. И живых зверей у Каламута IX было немало. Страшно сказать, ходили там львы рычащие и пардусы быстроногие, птицы, строфокомилы, летать не могущие, и северные морские звери клыкастые, и слоны. Слонов я сам видел у Раджи Капура, который сам про себя поет, что, мол, бродяга, хоть и богат несметно, и сам на них катался верхом. Только под седло они не годятся, потому что даже степняк так широко ноги расшиперить не сможет. Не зря сказано: как ни ширься, а один на всей лавке не усядешься. Для того на спинах у слонов особые домики строят и понужают лопоухих не шпорами, а стрекалами. До царя звери хищные добраться не могли, потому что отделял их обиталище от царских покоев глубокий ров, налитый непростой водой. И все царские гости вдоль этого рва гуляли, любовались и ужасались. А летучих птиц было видьма-невидьма. Жили они не в клетках, а под сводами на ветвях. Там ведь и живые деревья росли, целый лес, чуть поменьше нашего. Тысячи слуг целыми днями очищали дворец от птичьего помета, но не поспевали, бывало и на каламута капало. Терпел, да. А птичий помет мешками тащили на огороды, и урожай от него был такой, что даже нищим хватало. Были птицы с пчелу величиной, были и с быка, ну, не с быка, а с барана точно. У царя даже птица-секретарь имелась, он ей одной государственные секреты поверял. Кроме одного —